«Новая жизнь», беседа 331. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебной беседы с доктором Михаилом Анатовым. Здравствуйте, Эрл Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Ница Мазоз.
Здравствуйте.
И мы в программе «Новая жизнь» ищем формулу новой жизни. Жизни, когда мы будем просыпаться утром со сверкающими глазами, почувствуем себя людьми, которых любят, все хотят нам блага, и мы получаем истинное наслаждение от всего происходящего в жизни. Получается, что не только мы сегодня ищем новую жизнь, на протяжении всей истории человечества, чем дальше мы развивались, мы искали лучшей жизни, делали разные революции. Мы постараемся посмотреть, проанализировать вещи, которые мы сделали в прошлом, и понять, куда они привели нас сегодня, и каков должен быть следующий шаг по направлению к новой жизни. Оставайтесь с нами. Начинаем. Ница, пожалуйста.
Может быть, одним предложением я хотела бы подвести итог предыдущей программы. Мы говорили о революции, что вы говорили о том, что революция — это новая форма связи, новая связь. И в этой программе я бы хотела сосредоточиться на идеологических революциях, не политических. То есть это революции, о которых есть некая идея. И таким образом человеческое общество выходит на совершение этого изменения. То, что характеризовывает большинство этих революций, что то, что происходит внутри общества, это состояние уже совершенно не удовлетворяет. Есть острое желание изменения, разрушить эти законы и выйти наружу на новую форму жизни. Когда мы попробовали это разделить, эту тему революции, это совершенно непросто, но тут есть некоторые критерии этого разделения. И то, что мы определили, значит, во-первых, революция, она является существенной. Революция, они ведомы этими желаниями свободы, неограниченности существования. И еще тут желание есть равенство. Это не только то, что я хочу свободы, я хочу быть равным. Так мы говорили о коммунизме. И тут еще шла речь о революциях, которые были за власть. Мы говорили тут о нацизме, о делении человеческого общества. И вот тут еще есть революции за отечество. Как мы говорим о сионизме, то, что происходит между нами, арабским миром. И таким образом, может быть, мы могли бы немножечко поговорить о каждой из этих вещей, чтобы понять, что на самом создает эти революции, что разрушает этот порядок, который до какого-то момента был вроде бы как бы удовлетворяющим всех. И вдруг вот этот вот... Эта скороварка, вдруг она взрывается, и из нее выходит требование новой формы. Что это за силы, которые двигают этим всем, вот этим вот процессом эволюционным? Давайте посмотрим на этот процесс и поговорим о первой категории. Эта категория говорит о революции протестантской. Таким образом это возникает, то есть различает некое разделение очень сильное в православном мире. И начинается новое течение, и мы видим, как с того дня и до сих пор здесь есть некое разделение. Таким образом, христианство, которое было общим и подходящим для всех, и тут вдруг в нем возникает новое движение, новое течение. Если мы посмотрим вот на эту революцию такого рода религиозную, как мы можем из этого выучить развитие эгоизма, то, о чем вы говорили?
Я не готов об этом говорить. Прежде всего, я не думаю, что мы можем говорить об этом в формате 20 минут. Это также революция, которая, хотя и была во имя Бога, но это неправильно. В этом было очень сильное побуждение со стороны сил общества, которые были обязаны высвободиться для производства, воспитания и свободы. Они связаны друг с другом, потому что производство, воспитание и свобода — религия, связаны друг с другом, и это есть у каждого человека и относится к разным слоям человеческого общества. Поэтому мы не можем сказать, что Мартин Лютер это сделал. Нет, это вещи гораздо более сложные, чем кажется людям. И сколько люди об этом знают и что в этом понимают. Все эти революции, я могу сказать так, все эти революции являются следствием развития желания человека, потому что мы постоянно развиваемся. В отличие от неживого, растительного, животного уровня, человек постоянно развивается. И развитие людей идет один раз в материальном направлении, другой раз как бы в духовном. Материально и духовно. Духовное, материальное. Так это работает. И правая, либо левая линия является путями развития, как качели. Поэтому мы должны рассматривать каждую революцию, что она сделала со своей стороны, и какого рода революция придет за ней. Ну и все. Это соответствует четырем стадиям нашего желания, нашего эгоизма.
Четыре стадии, что это?
Четыре уровня желания наслаждаться, эгоистического желания, на протяжении которых он должен развиваться. Людей? Да, людей. Четыре уровня развития человеческого эгоизма? Да. А затем он начинает приобретать свою конечную форму, которая непригодна ни к чему.
Что за четыре уровня? Объясните.
И тогда он действительно приближается к духовной революции, не к религиозным революциям или другим. Что вы спросили?
Я спросила, я просто пытаюсь понять, через этот процесс, который мы прошли, произошли как развитие общества, как я могу понять что-то об этих уровнях, о которых вы говорите? Вы говорите четыре уровня развития. Как я могу понять их, если я могу посмотреть на революцию такого уровня?
Это соответствует тем формациям, которые мы наблюдали в человечестве. Был рабовладельческий строй, затем феодализм, затем капитализм. А сейчас нам предстоит последний этап — коммунизм. Что-что? Коммунизм. Коммунизм был до капитализма? Нет. Это было, как использовали просто название, но это не было. Коммунизм означает коммуна, состояние, когда все человечество соединяется как одна семья, вопреки всем различиям и всем изменениям, которые есть в каждом человеке. Взгляд на природу, где мы изучаем, кто мы и что мы по сравнению с природой, и когда мы испытываем удары от несовпадения по свойствам с природой, все это приводит нас к состоянию, где нам придется согласиться и видеть в связях между нами на одном уровне, в интегральном соединении форму жизни и самую оптимальную форму общества. Тем самым мы увяжем вместе все части природы, которые находятся под нами, неживое, растительное и животное уровни, увяжем с единой системой, механизмом, который всецело будет работать взаимно, в полном взаимном поручительстве.
Когда говорили вы сейчас об этих четырех уровнях, я даже успела их записать. Феодализм, капитализм, коммунизм. Я почувствовала, что за каждой такой идеей есть определенный, очень сильный посыл. Я хотела бы раскрыть это. Можно вот пройтись по этим делениям?
Все основано на желании получать. и желание получать обязано реализовать себя. И если желание получать развивается в первый раз, но развивается в состоянии, где мне было выгодно содержать рабов, потому что с каждого раба я получал 10%, 20% прибыли, кроме того, что ему самому нужно для того, чтобы есть, существовать, он и его семья. Я должен его содержать. Мне это выгодно. Я должен содержать этих рабов, чтобы были у меня как гребцы на кораблях. Тогда были весельные корабли. Потому что если я покупаю товар и везу куда-то, и продаю там, и продаю за товар, за корабль, и мне нужно кормить и обслуживать моих рабов, которые там работают внизу, и гребут веслами. Мне это выгодно. То есть везде есть выгода. И в соответствии с тем, что мы развиваемся и развиваем технологии, мы видим, что мне выгодно, выгодно и выгодно эксплуатировать ближнего. И тогда я, соответственно, его эксплуатирую. Затем не было выгодно прежде в каком-то государстве, подчинить его своему влиянию, потому что что я могу получить оттуда? Потом вдруг, да, я чувствую, что это выгодно делать, я могу их сделать своими рабами, могу получить дополнительные налоги, подати. То есть все это расчет, простой расчет экономический. Здесь нет ничего кроме. Но если уж между экономическими расчетами входит идеологически, то есть религия.
Да.
И тогда во имя религии мы развязываем войны, мы стараемся победить какой-то народ не для того, чтобы получить от них какой-то дополнительный продукт, а именно для того, чтобы навязать им нашу религию. Тогда это религиозные войны. И они никогда не были выгодны. Выгода была как бы духовная. И был такой период и такой период. Пока мы пришли к такому развитию науки и технологий, что медицины, мы подошли к промышленной революции, к развитию науки, разных профессий, которых не было раньше. Мы начали уже приближаться к современному производству. И здесь уже играют роль другие расчеты. Религия
отодвигается в сторону.
Отодвигается в сторону, и потому что кроме экономической выгоды все остальные соображения исчезают. И мы начали делать другие расчеты только в соответствии с экономической выгодой. Пока не пришел Маркс и не сказал, это верно, что мы так развиваемся, но следующий этап абсолютно другой, потому что следующий этап будет не ради материального развития, а общественного. Просто развил эту методику. Какая разница между материальным и общественным развитием? Согласно его расчетам, согласно тому, что он исследовал тогда, достаточно далеко смотрел вперед, исследовал в Англии, в Германии, где он жил. И он видел, что после промышленной революции придет общественная революция, когда людям придется достичь состояния, чтобы целью их жизни было равенство. И это наполнит человека. И только так он может прийти к удовлетворению своих запросов, своих потребностей. Не может быть, чтобы общество, в котором есть рабы и господа в разных вариантах, чтобы такое общество было правильным, хорошим. Всегда там будут возникать разные проблемы и войны между государствами, и внутренние революции. Всегда есть и будут широкие слои общества, которые не удовлетворены положением вещей. И может быть только одно, что даст нам отдохновение, если мы раскроем в нашем капиталистическом развитии, насколько на самом деле мы проигрываем и рабы, то есть пролетарии, правильнее сказать, хотя они абсолютно рабы этого строя, и господа, олигархи, элиты. И в конце концов никто не находится в выигрыше, и ничто не может нам дать покой и успокоение. То, к чему привело нас технологическое развитие, мы уничтожаем полезные ископаемые, не оставляем ничего следующему поколению. Вследствие всего этого, в промышленном развитии, насколько каждый может создавать вещи, он видел далеко вперед, что мы приходим к ситуации, когда нам не нужны люди. Есть машины, которые выполняют всю работу, но кто будет покупать, и кому это нужно, кто захочет. И, кроме того, человечество меняется. Оно же понимает, что ему не нужны все эти вещи, которые каждый старается произвести для того, чтобы обогатиться. Для чего обогатиться? Для того, чтобы наполнить банк. Для чего наполнять банк? Потому что наше злое начало к этому нас постоянно толкает. В этом нет смысла никакого существенного. А живем мы на основе тех критериев, которые общество нам навязывает. Об этом можно говорить, но если мы изучаем самого Маркса, а не различных оппортунистов, которые были после него, сразу же после его кончины, или даже еще при его жизни, было много людей, которые как бы добавляли к нему и оппонировали с ним. То есть они испортили все его учение. Давайте выразим его в одном предложении. В чем его учение? Его учение говорит о том, что после экономического, промышленного развития и общественного, при строе, который называется капитализм, приходит новый строй, противоположный капитализму, который является носителем новой идеологии, которая называется социализм и коммунизм. Социализм — это означает, что мы делаем революцию в социуме, в обществе, а коммунизм означает, что после социализма мы приходим к состоянию, где мы устанавливаем режим, тоже режим, это тоже власть, но это власть ради всеобщего равенства. То есть все неравенство, которое было между людьми, мы посредством этого строя раскрываем и исправляем. Ты умный, а он глупый. Этот слабый, этот сильный. Этот такой, этот другой. Каждый и все разные. А мы строим общество, в котором все равны. Как? Очень просто. Мы с помощью экономического, промышленного развития устанавливаем ситуацию, где у нас нет никакой проблемы обеспечить каждому необходимое, рационально необходимое, то, что каждому нужно. А помимо этого, человеку не нужно ничего. Помимо этого, он должен работать только на объединение со всеми людьми. Я хочу понять, правильно ли я понял учение Маркса. Его учение — это коммунизм, а слово «коммуна» — это в этом акцент. Построить новый социум, который будет связан равно и хорошо на основе взаимности и братской любви. Давайте посмотрим, понял ли я учение Маркса в том, которое было затем искажено после капиталистического общества, в котором есть пролетарии, элиты, есть богатые, очень бедные, очень. Придет более развитое общество, где все будут равны и все будут в братской любви. Это учение Маркса хорошо. Так после того, как он издал свое учение, пришли люди, как вы говорите, и добавили туда разные дополнения и постарались их реализовать. Например, ревизионисты. И произошли также революции, разные революции. Это уже был псевдомарксизм. Так объясните нам, что именно произошло, что именно было искажено. На первый взгляд, его учение очень хорошо, все равны, братская любовь. Что там случилось на пути? Во-первых, Маркс сказал, что сейчас нужно это делать. Он был, я бы сказал, в начале капиталистической революции, промышленной революции. Он знал о том, что то, о чем он говорит, будет реализовано через 150 лет.
А что должно было еще вот так вызреть, созреть?
Пришли люди такие, нетерпеливые, которые хотели сразу же это сделать, и начали это проталкивать вперед, вперед, вперед. После этого пришли все эти революционеры, главным образом в Германии, в Женеве, в Швейцарии, и начали там, и Ленин среди них, было много таких из Европы. Что они сказали? Они сказали, что мы сделаем это сейчас, сделаем общество, всеобщее равенство, братской любви. Но где, кто хотел это сделать, с кем они хотели это сделать? Должна быть готовность в обществе. Маркс просто на основе того, что было в человеческой истории и своей, современного ему общества, смотрел вперед, на это он предрек. Ну, это было своего рода пророчество. Да, но когда будет? Тогда, когда у нас будет такое большое производство, и банки, и предприятия, такое большое производство, что мы не будем знать, что нам с этим делать. И весь этот строй нас похоронит. И сама жизнь будет такова, что они настолько подчинят нас своему влиянию, что все, и большие, и маленькие, почувствуют, что они стали рабами этого самого строя. Капиталистического строя? Да. И тогда строй начнет искать, поскольку он войдет в такие кризисы, как сейчас мы чувствуем, он начнет искать, как выйти отсюда, что делать дальше, как развиваться дальше, и увидит, что нет иного развития, кроме как через изменение общества. Не производство, а общество. И это будет революция, как были религиозные революции Мартина Лютера и других. Так будет революция, если можно так сказать, религиозная, но идеологическая. Религия здесь означает, что все должны быть связаны как братья, воедино, и наш посыл, наша цель уподобиться природе в интегральном, глобальном виде, все связаны воедино, как один организм, одно человечество, одна семья. А наша жизнь материальная будет на уровне, где мы получаем то, что каждому положено, насколько его тело требует. Ему нужен театр, ему нужен отпуск, но главное, он должен жить так, чтобы ему было хорошо, а не глотать без конца. И главное, чем мы занимаемся, мы вследствие производства и всего, что мы построили. Наша свобода проявляется только в построении общества, в нашем исправлении, в исправлении нашей природы, обратить себя из эгоистических людей в альтруистических. Из эгоистических в альтруистических. И что это? И это последняя революция, о которой он говорил. Что такое превратиться из эгоистов в альтруистов? Что это такое? Значит, изменить природу человека, изменить самого человека. Первый раз в истории мы не меняем окружающую среду. И взаимоотношения между нами, когда каждый из нас остается эгоистом, лишь большим в течение истории. А в первый раз мы обращаем нашу природу, ее источник. От чего к чему? От того, что я хочу наслаждаться за счет ближнего, к тому, что я наслаждаю ближнего, отдаю ему. Это революция, которая действительно новая революция, которой не было подобной ей, и она делается с помощью особенной силы, которую мы обнаруживаем в природе, которая является высшей силой. Какой готовности не хватало в обществе во времена Маркса или в России? Они были эгоистами сами. Они работали с народом, который был эгоистом. Кто такие русские? Все были крестьянами. Я думал, что вы говорите, что все люди эгоисты. Но у них не было понимания, что такое изменить человека. Они решили делать это при помощи КГБ, при помощи власти. Что они хотели сделать? Создать связь между людьми, создать связь, что все были как одна семья. Да, их всех загоняли в колхозы, не давали им есть, и думали, что люди сблизятся друг с другом.
То есть насилием, просто прямым насилием они пытались это создать?
Да, там жертвы были, да, 40 миллионов жертв. Мы не знаем, что случилось с человечеством. И Маск вообще, он даже не думал об этом. Он говорил, что это не сейчас, а тогда, когда придет поколение, у которого есть все, в материальной точке зрения, с материальной точки зрения. И когда он поймет, что у него нет ничего вместе с тем. То есть почувствует внутри, что он пуст, он не наполняет себя, что желание получать его не наполняется. То есть это поколение же проводит расчет, что у меня есть от всего этого, когда я получил все. После развития тысяч лет, десятков тысяч лет, человечество приходит к пресыщению. У меня нет ничего от моего развития. Так что делать? Сейчас я произвожу расчет, подвожу итог всему развитию и говорю, человек должен меняться. И до этого мы еще не дошли. А ты думаешь, что 100 или 150 лет тому назад люди его поняли? Но у них же получилось сделать революцию? Получилось. Да. Они ее продали, сделали все, что им хотелось. Так именно это мы изучаем. Были революции фактически? Ну, сделали революцию силой. Ну, много революций сделали силами. Все революции, кроме той, о которой я сейчас говорю, последней. Она не будет силой. А как она будет? Она должна быть при согласии стороны человека и каждого человека. Воспитывай отрока на пути его. Здесь проблема воспитания и революция воспитания, где нам придется воспитать человека. Поэтому он должен понять. И мы сейчас продвигаемся в выяснениях через кризисы к тому, чтобы мы сделали точный расчет и поняли, что все предыдущее развитие уже пришло к своему концу, и сейчас нам предстоит решить только одну проблему. Как нам стать людьми, связанными как одна семья? Если я понимаю, когда вы говорите про эволюцию в воспитании, то есть развить чувства между людьми, чтобы они чувствовали себя братьями, и не оказывать на них воздействие такое грубое, как коммунисты делали, и обязывать их к чему-то. Революция, о которой я говорю, нельзя сделать насильно. Нам придется еще поговорить об этом. Спасибо большое, Рав Лайт. Нам наше время закончилось. Спасибо, Ница. Спасибо вам. Революция не насилием, а развитием чувств. Когда мы все как братья. Новая жизнь. Всего наилучшего.